Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелян, с передачей «Ваши письма». Добрый день, уважаемый Анатолий. Вполне правдоподобно, что Россия встала на страшную дорожку, и Грузия – это даже не разминка. Но совершенно непонятно, почему, по-вашему, вслед за распадом Украины произойдет распад России. Исторический опыт говорит, что можно захватить, нахватать, потом замочить, разбомбить и жить-поживать дальше. Лагеря создавать не обязательно. В России сейчас принято мочить в подъездах, в автомашинах и пр. Но это некоторое отклонение. Где факты или хотя бы предпосылки к тому, что вслед за распадом Украины будет распад России? С уважением, Валерий. Путин, правда, говорит, что Россия уважает целостность Украины, а то, что Лужков требует отобрать у нее Крым, это, дескать, личное мнение. Но в России есть и другие личные мнения, причем у людей не менее почтенных. Согласно одному из них, президент с премьером и вся Госдума по существу самозванцы, поскольку и думские, и президентские выборы были известны какие. Но это личное мнение почему-то не звучит со всех российских экранов. Так что опасность для Украины остается, а значит и для России. Россия сегодня как необъятный концертный зал. На сцене два исполнителя. Вместе с ними зал заходится в крике: «Мы русские, какой восторг!». Вы думаете, этот рев нравится Кавказу с его полусотней народов? Или татарам? Может быть, чуваш с якутом счастливы слышать его? «Мы русские, какой восторг!» – замечательные суворовские слова, но в России так кричать нельзя. В Антарктиде среди пингвинов можно, а в России нельзя, потому что нельзя. В ней слишком много нерусских. Вот для них распад Украины и послужит сигналом. Ухудшатся и отношения России с миром. Для него ведь не будет секретом ее участия в украинских событиях. Придется ей наращивать военные расходы, что уже делается. Жизнь от таких вещей богаче не становится. Довольство в народе не прибавляется. А рвется там, где тонко. В Северной Осетии 400 тысяч населения. Когда все придет в движение, мы услышим, где логика. Наш юг, где 40 тысяч населения, самостоятельное государство, оно признано Россией, а нас тут 400 тысяч, и мы не самостоятельное. Но что, собственно, на практике он будет означать: распад Украины, распад России? Донецкое начальство перестанет подчиняться Киеву, татарское – Москве. Вот и все. Разве сейчас мало слушателей «Свободы» проживают в местах, где начальство никому не подчиняется? Разве существует российский закон, к примеру, для чеченской власти или для московской? В этом смысле в распаде России не будет ничего нового. В этом смысле в распаде России не будет ничего нового. Большинство не сразу и заметит перемену. Лишь бы не было больнее, чем в 91-м году. Автор следующего письма утверждает, что он предчувствовал грузино-осетино-российскую войну. Представляет и бесспорное доказательство в виде своей заметки в интернете. «Мне было ясно, — пишет он сейчас на радио «Свобода», — что Саакашвили нанесет удар по России. Он не полководец, как, например, Троцкий или Наполеон». Здесь автор приводит две стихотворные строчки. «Какая рать на нас пришла, и чья звезда ее вела?» Не знаю, кому принадлежит первая строка. Вторая – это Пушкин. В Бородинской годовщине говорится о войне 12-го года. «Не вся ли Европа тут была, а чья звезда ее вела?» Имеется в виду звезда Наполеона. А вот откуда наш слушатель взял первую строку, какая рать на нас пришла, не знаю, может быть, сам придумал или переиначил чужую. «Военных побед одерживать ему не дано», продолжает он о Саакашвили. «Зато этот грузин способен одерживать политические победы. Если бы он был полководец, то закупил бы ПВО и авиацию, сбил бы не 4, а 100 наших самолетов, но Грузия была бы превращена в руины». Россию просто так не возьмешь, Анатолий. Мы наблюдаем возвращение не только в черносотенные времена маленьких победоносных войн. Это также возрождение Московского царства 16-17 веков. Там была ужасная преступность и коррупция. По утрам ездила телега полиции собирать трупы после ночных разбоев и пьяных драк, а чиновники официально сидели на кормлении, как сейчас сидят полуофициально. Мы действительно страна мечтателей и героев, продолжает автор. Мы мечтатели, нам понятен экстаз святого, но в массе мы есть грязная энергия алкашей, придурков, блаженных. И отсюда ложь, которую сейчас слышим со всех экранов и амвонов. Чудовищное вранье, запредельное. Возникло две реальности. Одна настоящая, с первым местом в мире по числу убийств и самоубийств на тысячу жителей. Вторая экранная. Разрыв между ними все увеличивается и достигает космических масштабов. Мы страна героев, и отсюда самомнение шпаны. В Михалковский гимн надо вставить слова «Россия, вперед, всех порвем». В стране лагерей самые страшные зоны, так называемые «бакланские». Солидные уголовники там не содержатся, только шушера, которая живет без всяких правил. Это уже чистая зоология, агрессивная, тупая. Путинизм строит империю таких бакланов, отбросов из подворотни. В такую зону давно превратилась армия, во многом школа, детки из клетки. Люди с образованием уезжают сотнями тысяч. Элита первая не хочет оставлять здесь своих детей. Пытались посадить в украинские наместники Бандюковича, ранее судимого баклана. Если нам удастся рассадить таких в своей зоне интересов, то далее будет попытка посадить прыщей и щепелявых в Париж, Лондон, Берлин и Вашингтон. Можно ли нас нокаутировать? Можно, но очень сложно, Анатолий. Нужно, чтобы мы сами на себя напали, то есть сами выбили из-под себя фундамент федеративного устройства. Бакланы, кстати, уже начали проговариваться. В «Красной звезде» появилась заметка о раненом капитане по фамилии Сидристый, который заявил, что приказ о вторжении на иностранную территорию, его часть получила 7 августа, то есть до всех геноцидов, гуманитарных катастроф и нападений на миротворцев. Так заканчивается это письмо. В чем разница между временами, которые вспоминает автор, и нынешними? Удельный вес людей, не затурканных пропагандой, думаю, был такой же, как и сейчас. Что-то мне подсказывает, что доля инакомыслящих в народонаселении во все времена примерно одинакова, как и благонамеренных, верноподданных. Но никогда еще в России инакомыслящий человек не мог иметь столько слушателей, как сейчас, благодаря радио и всемирной паутине. Чаще, правда, говорят «сеть», а не паутина. На месте кремлевского пропагандиста я говорил бы «всемирная тенета», чтобы сразу было видно вредное назначение этого американского изобретения – запутывать людей. Россия, конечно, выбьет из-под себя фундамент федеративного устройства, раз только этим, кажется, и занимается не один год. Но поможет ли это ее населению избавиться от потребности хрипеть «всех порвем»? Должно будет помочь. А пока что один из этих хрипунов пишет на радио «Свобода». «Здравствуйте, Анатолий Иванович. Лежу субботним утром на диване, включил свой суперцифровик и услышал ваш голос. Давно вас не слышал. Россия, может быть, и прокололась с вторжением в Грузию. Но есть интересные моменты. Я представил себе такое течение событий. Допустим, Грузия уже в НАТО, и танки 58-й российской армии поехали кататься по Грузии. Что будет? Войны не будет. Вой начнется страшный. Особенно начнет орать Польша и своими слюнями брызгать в разные стороны, наивно думая, что все страны Евросоюза сразу объявят войну России. Особенно слюни Польши будут раздражать Германию и Францию. Евросоюз – это задрипанный альянс независимых государств, который сразу развалится перед лицом смертельной угрозы и страшно удивит такие страны, как Украина, Грузия, Прибалтика и ДР. Недоумки. Они думают, что НАТО их будет защищать. Германия однозначно воевать с Россией не будет, и Франция тоже. Они свое уже отвоевали. У Польши челюсть отвиснет до колен. Предполагаю, что Буш также для начала поедет смотреть баскетбол. США любят воевать только со слабыми странами. С Россией или Китаем они воевать не будут. До США не доходит, что Россия все еще великая ядерная держава. Они думают, что Россия что-то вроде Ирака или Югославии. Вступит ли Украина в НАТО или нет, Крым и Севастополь Россия все равно вернет себе. Анатолий Иванович, ваши передачи вызывают обратный эффект. Вы обливаете грязью Россию, и все понимают, что Россия все делает правильно. Не умеете вы формировать мнение слушателей. Озвучивать мое письмо не нужно, так как вы его сократите, а затем опошлите своими комментариями, и все слушатели сразу поймут, что я прав. С уважением, А.Ф. Так почему же в таком случае вы не хотите, чтобы я озвучивал ваше письмо, господин А.Ф.? Если люди поймут, что я не прав, так это же как раз то, что вам нужно. Я не знаю, что было бы и что будет. Лежа на своем диване, как вы на своем, я могу только сказать, что было до сих пор. Оборонный союз Запада существует 60 лет. Повторю то, что не до всех доходит. В мире за это время всякое было. Стрельба шла непрерывно, не здесь, так там. Советский Союз был намного сильнее нынешней России. Атомных бомб у него было как гороха. Ненависть к растленному Западу лезла из всех ушей. И все равно ни разу не посмели проверить, действительно ли на защиту одной натовской страны мгновенно, автоматически поднимутся все члены этого союза под общим командованием. Нынешние хозяева Кремля и их генералы не глупее своих советских предшественников. Можно, видимо, ожидать, что они тоже никогда не решатся устроить такую проверку. Судя по всему, именно поэтому они так возражают против вступления в НАТО Грузии и Украины. Сразу придется поставить оружие на предохранитель и никогда его не снимать. Письмо из Харькова. Я живу в Украине. Россия выражает нам соболезнования касательно постоянного политического кризиса и хаоса в нашем государстве. Но я бы этот хаос не променял на российский «порядок» в кавычках. Да, у нас действительно три основных финансовых клана вступили в жесткую политическую конкуренцию. Верно и то, что на предводителях этих кланов пробу негде ставить. Но время хоть и медленно, но неуклонно цивилизует их. Сейчас никто из них без ведома оппонентов не сможет совершить что-нибудь беспредельное. Януковичу и в дурном сне не приснится обозвать половину страны козлами, как это было в 1994 году. До оранжевой революции было невозможно привлечь к уголовной ответственности министра, полетевшего за границу на казенный счет развлечься со своей пассией. Я, конечно, предпочел бы, продолжает автор, чтобы сдерживающей силой был не конкурентный клан, а зрелое, активное гражданское общество с независимой прессой. Но коль такового пока нет, то по мне пусть лучше будет паритет мафиозных семейств, чем русский порядок. Надеюсь, в России настанет такое время, когда огласке будут преданы преступления создателей и ревнителей этого порядка. Уверен, что олигархи ельцинской эпохи покажутся россиянам мелкими карманными воришками. Валерий Балаян, Харьков. Спасибо за письмо, Валерий. Главное последствие новой Кавказской войны – культурное. Стало еще больше грубости, жестокости. Речи политиков, думцев, телеведущих, вплоть до балерин – это речи, глаза, выражения лиц вдруг одичавших людей, даже если допустить, что Кремль кругом прав. Вот в чем победа Саакашвили. Он показал несовременное лицо России. Министр ее иностранных дел Лавров берет в союзники князя Горчакова. Тому приписывают знаменитые слова «Россия не сердится, Россия сосредотачивается». То есть не сердится на мир после поражения в Крымской войне, а сосредотачивается, чтобы показать таки ему кузькину мать. Лавров со своей стороны заявляет: «Этап сосредоточения в целом нами пройден. Этап сосредоточения в целом нами пройден». Не боится человек, что его спросят: «И на чем же вы сосредоточились?» На том, как отдать своих детей и внуков не в армию России, а в закрытые школы Швейцарии и Англии, и ни в коем случае не допустить, чтобы они вернулись на родину, на строительстве для себя таких дворцов, как у арабских шейхов, вы сосредоточились, на покупке испанских пляжей. Кстати, Горчаков выразился несколько иначе, прямее. Россия не дуется, она собирается с силами. Лавров приветствует и политическую философию Тютчева. Все это мило, но советские учителя российского министра иностранных дел переворачиваются в гробу, и в этом случае их можно понять. Чего хотел Тютчев, а вот чего. Тогда лишь в полном торжестве, в славянской мировой громаде, строй вожделенный водворится, как с Русью Польша помирится. А помирятся же эти две не в Петербурге, не в Москве, а в Киеве и в Цареграде. Господин Лавров, министр иностранных дел России, демонстрировал свое знакомство с творчеством Тютчева перед студентами-международниками 1 сентября. Лучше бы он этого не делал, или делал бы с другой, благородной и современной воспитательной целью – удержать молодежь от тех мечтаний, которые большого поэта XIX века делают смешным в 21-м. Кто в курсе, вспомнит сейчас, как он относился к той же Западной Церкви, как жаждал крови Папы Римского – свершится казнь в отступническом Риме над лженаместником Христа. И опять свершится суд, и папская тиара в последний раз купается в крови. Вот. И люди, которые воспитывают нынешнюю русскую молодежь на этих надеждах и мечтах, обижаются, что Запад не спешит довериться их миролюбию. Письмо из Санкт-Петербурга. Управление Федеральной службы судебных приставов в Ленинградской области предложило новый способ борьбы со злостными неплательщиками алиментов. Их будут призывать на военные сборы, участие в которых оплачивается государством. Полученные таким образом деньги будут перечисляться семьям алиментщиков. Федеральная служба судебных приставов России, радуют нас далее, сочла перспективным развитие таких мер, как арест не только имущества должников, но и их имущественных прав. Должник не сможет пользоваться мобильной телефонной связью, кабельным телевидением, сдавать имущество в аренду. О такой мелочи, как законность данных мер, вопрос не поднимается. А какие коррупционные перспективы? Любая система формируется внутренними свойствами ее элементов. Изменить систему не под силу даже самому волевому из титанов. Лучше сразу заняться чем-нибудь попроще, вечным двигателем, скажем. А изменяются эти свойства по своим внутренним законам. Не изменились свойства, все восстановится до мелких подробностей. Присвоив средства производства, большевики были обречены на то, чтобы присвоить и рабочую силу. Тоже и нынешние вожди. Грош цена нахапанному ими добру без их собственности на наш труд. Они это понимают, отсюда российская несвобода. И пока не изменится феодальная основа общества, все в России будет возрождаться в мелких подробностях. И ничего тут не изменить ни переодеванием солдат в кургузые голландские кафтанчики, ни компьютеризацией всего на свете. Грустно. Так заканчиваются многие письма. Не совсем привычным языком автор повторяет то, что и во всех президентских посланиях о том, что бизнес должен быть отделен от власти. Конечно, придумки российских приставов – это из времен Ивана Грозного, но ведь и контингент, с которым они имеют дело, оттуда же. Они друг друга стоят, они друг друга поймут быстрее, чем мы их. Добрый день, Анатолий Иванович, следующее письмо. Поход на Грузию – это средство показать всем, кто на Руси правит. На Руси сейчас правитель один, и мнит он себя царем. Преемника, конечно, назначил, но по необходимости, а править предпочитает сам. Тут дал задание преемнику сказать, что ничего они не боятся, и никто им не указ. Не боятся они потому, что население в заложниках у них. Заложники всегда стараются умиротворить террористов и не всегда любят людей, воюющих с террористами. Патриотическая шумиха части населения – всего лишь обычная реакция заложника. Замечательная, по-моему, мысль. Пишет господин Куликов из Твери. Вот я читаю, что говорит Путин иностранцам, которых собрал у себя в Сочи или на Валдае, не помню где. Я чувствую, что все, что он говорит, не только большая грубость, но и неправда. Ни слова, ни звука правды в его словах я не слышу. А вот объяснить, что это все неправда, нечестность, издевательство, не могу. Это меня мучает. Я боюсь, что дело кончится тем, что от растерянности я ему поверю. Он ведь так уверенно говорит. Помогите мне, пожалуйста. Как я должен объяснить себе и своей дочери, ей 18 лет, что все разговоры Путина, вся его линия – это неправда и вред для России? Да нет ничего проще, господин Куликов. Я сейчас скажу вам только несколько слов, и вы легко продолжите сами. Дочка подхватит с полуслова. Путин говорит так, будто Россия по своему общественному устройству такая же страна, как, например, Франция или Англия. Он говорит так, словно в России столько же свободы, гласности, порядка и справедливости, как в Австрии или Канаде. Он говорит так, словно в России есть парламент, который делает не то, что скажет Кремль, а то, что считает нужным делать он сам, парламент, и что избран он на таких же выборах, как в Польше или хотя бы в Украине. Путин говорит так, словно Медведева президентом назначил не он, а население в ходе полноценных выборов, таких как в Швейцарии, и так далее. Он говорит так, словно суды в России служат закону, а не ему, Путину и его чиновникам. Он говорит так, словно в России его люди гребут под себя не больше, чем должностные лица в Дании. Он говорит так, словно на любом из телеканалов в России может в прямом эфире состояться у нас с вами такой разговор, какой мы ведем сию минуту на волнах Радио Свобода. Вот его спрашивает один западный университетский человек, почему за 200 лет Россия не смогла создать стабильных отношений с Западом, а почему Запад их не создал, отрезал Путин и доволен собой, думает, что срезал врага, дал отпор идеологическому противнику. Он делает вид, что не было советского социализма, не было 70-летий под красным флагом, который собирались водрузить над всем миром. Делает вид, что перед тем не было царизма с крепостным правом до второй половины XIX века, а в действительности до конца того века. Делает вид, что не было Николаевской России, которая наводила страх на Европу своими бесчеловечными порядками. Он делает вид, что не знает, а может и в самом деле не знает, сколько думающих людей в России сознавали, что деспотизм в России представляет собой угрозу миру уже просто потому, что он деспотизм. Последнее на сегодня письмо и все о том же, хотя мне очень бы хотелось, чтобы в свежей почте «Радио Свобода» было что-нибудь и повеселее, и не столь однообразное. Читаю. В нашей стране, пишет господин Никулин, от войны выигрывает в основном одна небольшая категория граждан, ее иногда называют партией войны. Но, конечно, государственная пропаганда не скажет, что война началась потому, что она выгодна партии войны. Нет, на то она и государственная пропаганда. Когда в юном возрасте, в 80-м году, я послушивал вражьи голоса, слушал чтение книги «Архипелаг ГУЛАГ», другие описания советской действительности, про голодоморы, я не верил тому, что они говорят. Эти голоса, твердила мне наша пропаганда, оболванивают доверчивых граждан. И мне не верилось, что в моей родной стране возможно такое. Кому это нужно, думал я, когда у нас такие высокие цели? Когда же информационный барьер пал вместе с самим СССР, оказалось, что все, что говорили «враги» в кавычках, было правдой, а все, что говорила нам государственная пропаганда, оказалось ложью. Был обманут весь народ или та его часть, которая не могла свободно думать. В наше время, продолжает автор, государство не может действовать вопреки воле народа, поэтому мнение народа должно быть сделано таким, какое нужно власти. Вот почему пропаганда имеет такое большое значение в тоталитарных режимах. Та же пропагандистская вакханалия, что была в СССР, начинается и после прихода Путина к власти. И прежде всего народу внушается антиамериканизм, пишет Никулин Сергей Илларионович. Это вы еще, наверное, не слышали, Сергей Илларионович, какое коленце выкинула советская пропаганда, когда Советского Союза не стало, в самом начале послесоветской жизни. Людям было очень трудно, и многие из них решили, что это и есть настоящий капитализм, и стали его проклинать. Вот тогда один выдающийся советский пропагандист, много лет живший в Соединенных Штатах, и сказал, все, что мы писали о социализме, было вранье, а все, что мы писали о капитализме, была правда. Мужик не побоялся, что вы его спросите, чем же он в таком случае объясняет, например, фантастическую продолжительность жизни при этом ужасном капитализме. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-00, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Россия придает большое значение международным усилиям в борьбе с терроризмом и талибаном в Афганистане.
Мы должны быть едины в нашей поддержке народа Грузии.
Мы можем потратить 700 миллиардов долларов или триллион и не разрешить кризис.
Трагические события произошли в Западной Финляндии, в городке Каугайоке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.